Лучше просто прекратить вот так вот вести себя. Это самый простой способ, чтобы больше не грешить и малых не соблазнять. Дальше читаем. А насчет старообрядческого священства, так вообще удивил. Неужели он и впрямь думает, что они взяли себе священников с потолка, что преемственность от апостолов была прервана? Неужели можно предположить, что никто из иерархов и иереев не ушел в раскол старообрядчества? Кстати, термин неточный, она говорит, и требует разъяснений, поэтому пишу в кавычках. Это же, простите, фантастика какая-то. Вот то, что для Дарьи является фантастикой, вот эти ее удивления, которые она не знала, где поискать, где проверить, где найти на них ответы, она смело выражает как фантастику. Вот ее вот это наивное, нелепое детское предположение, да не может быть. Оно не может быть, потому что не может быть. Вот Дарье так кажется, и все. Что неужели никто из иерархов не уходил в раскол? Так почему же Дарье не почитать на эту тему? Ведь она вначале сказала, да там такой был сложный церковно-политический процесс. И если ты не знаешь, то тебе удобнее молчать. Так почему же она не молчит? Она знает истину, и тем не менее презирает эту истину. Молчать надо, если не знаешь. Она не знает и вот говорит. Говорит и соблазняет других. Вот если она будет поглубже изучать и читать эти вещи, то она узнает, что лидером старообрядческого раскола был протопоп Аввакум. Протопоп. Ни один епископ не ушел в раскол. Еще кроме протопопа Аввакума было несколько лидеров священников, которые уже подчинялись ему как главному лидеру. Это все были только священники, причем их было уж не так и много. Естественно, что эти все священники по возрасту рано или поздно умерли. Уйдя в раскол, рано или поздно умерли. Некоторые из них подвергли себя сожжению. Когда правительство посылало войска в леса, чтобы вытаскивать оттуда сбежавших и ушедших в раскол, то они закрывались в своих часовнях и сжигали себя, сжигали живьем. Почему они так поступали? Потому что они были убеждены, что пришел конец света, что патриарх Никон – это антихрист. Приближался 1666 год, и три шестерки они посчитали, вот он, знак. Не имея с богословской точки зрения возможности правильно понять откровение, три шестерки увидели, и все. Шок. А тут еще и реформа. Значит, Никон – это антихрист, все равно конец света, они нас сейчас вытащат отсюда из лесу, они нас заставят отречься от истинной веры, как они считали, а старая вера истинная, они говорили, а то, что новое вводит Никон, это все ложь, это все уничтожение веры, это все ересь, и принимать это нельзя, и за это будет вечная смерть. Естественно, вот так накручивая людей, они призывали лучше к самоубийству. Вот что творили. И сжигали себя прямо вот в этих своих часовнях. Вот это действительно глубочайшая трагедия, которая случилась в народе. Эта трагедия руководил которой вот протопоп Аввакум. И ни один из иерархов церкви, ни один епископ туда не ушел. Постепенно со временем эти священники, которые туда ушли, умерли, и ни одного из священников не осталось. Чтобы появился новый священник, нужен епископ. Епископов нет. Ни один епископ в раскол не ушел, никого больше уговорить, заманить не могли, и священников рукополагать было некому. Некому больше. Конения продолжались, они разбегались кто туда, кто сюда, они раскололись на множество сект, на множество вот этих групп, поселений, в которых какие-то свои правила начали постепенно вырабатываться, которые дальше и дальше удаляли их от истины, больше и больше вводили всяких разных заблуждений, вплоть до того, что, значит, из кружки не поить, в дома не пускать и так далее. Отсюда появились часовенники, поморцы, двоедания, ну, масса-масса всяких направлений. Одно из направлений – австрийское, или австрийцы, что ли, австрийские старообрядцы, не знаю точно, как их называть, но это как раз то направление, в котором и мои предки-то оказались. Поэтому я о нем знаю несколько больше. Что они сделали? Часть старообрядцев ушли в Сибирь, часть ушли на север, а вот часть пошли в европейскую часть, сбежали из России. Они пошли в Австрию целым своим большим кланом. Пришли в Австрию и обратились к австрийскому правительству с просьбой принять в связи с гонениями, которые существуют у них в России. Австрийское правительство выставило определенные условия и их пустили, дали им локальную территорию, на которой им разрешили жить, при выполнении особых там условий и законов этого государства. Так они обосновались, они умели работать, обычные русские люди. Если они верующие, то они не пьяницы, они не разбойники, они не хулиганы, они благочестивы, они живут своим обособленным таким окружением, не вступают в какие-то сильные контакты, не навязывают свою культуру и не перенимают чужую культуру. Вот эта обособленность их вполне устраивала. Им там не запрещали в старых своих обрядах и правилах находиться, никто им ничего не навязывал. И давление российского правительства, конечно, тут уже было прекращено. Они были под покровом австрийского правительства. Но вот проживя там какое-то время, когда священники все умерли, они стали понимать, а как они без таинства? Таинство-то ведь без священника не совершишь, понятия это у них были. И тогда они мучились, и понимая, что им надо священство, они пошли в Грецию, отправили делегатов в Грецию. Для того, чтобы там найти ответы на свои вопросы и проблемы и по возможности уговорить кого-нибудь из епископов перейти к ним, чтобы им опять совершать таинство. Никто их нигде не принимал. Когда они объясняли, кто они, откуда они, их отвергали. Отвергали как раскольников, как тех людей, которые не подчинились решению церкви и ушли в раскол. Поэтому лишились божественной благодати. Но на беду оказался один епископ греческий, который был в запрете. В запрете, значит, он не имел права совершать никакие таинства. Он не имел права ни литургию служить, он не имел права тем более хиротонию совершать, то есть рукополагать других священников. Не имел, он был в запрете. И вот поскольку он был в обеде на своих, а тут подвернулись русские старообрядцы, то он пошел с ними. Находясь в запрете, уточняю. И вот когда они пришли в Австрию, он, значит, с презрением отнесся к этому запрету, который на него был наложен, и стал совершать таинство, и даже стал рукополагать священников. Священников, диаконов стал рукополагать. У них там произошло, естественно, оживление. Подумать о том, что благодати на нем нет, и благодать не будет действовать, они не хотели, не могли. Он им, видимо, обещал, что все нормально. И вот пошел процесс. У них появились новые диаконы и священники. От этого епископа греческого, который был в запрете, и который ни в коем случае не должен был совершать таинства, если бы он их совершал, то они бы не имели благодатной силы. То есть всех, кого он руку положил, не имели реального сана. От Бога они ничего не могли получить. Они получали только от этого человека, от епископа, который в запрете. По форме все совершалось, по духовной сути ничто не совершалось. Поэтому священники, которых он руку положил, они не могли совершать таинство. То, что они совершали как таинство, не происходило как таинство. Благодати не было. Через некоторое время этот епископ должен был умереть. Возраст подошел, болезни, немощи. И у них опять не оставалось епископа. Мечтать о том, чтобы где-то еще кого-то уговорить, было трудно, поэтому этот епископ пошел на такое нарушение канонов. Он решил сам рукоположить другого епископа. По канонам мы знаем, что только 3 епископа могут положить нового епископа. Только 3. Если будет меньше 3, то по канонам это таинство не совершится. Новый епископ не родится. Благодать Святого Духа не будет действовать. Потому что каноны написаны Духом Святым. И сам Дух Святой, который говорит в канонах, он не будет нарушать то, чего он в канонах уже сказал, изрек. И люди только должны подчиняться канонам, исполнять их. Этот же епископ греческий, повторяю, что он находился в запрете, мало того, что он нарукополагал других священников и диаконов, он еще и в нарушении уже всяких форм и норм, и даже канонов, он рукоположил другого епископа. И так у них появились опять и свои епископы, и появились опять и свои священники, и свои диаконы, которые все без благодати. Потому что тот епископ греческий, на нем не действовала благодать, потому что он был в запрете. Но по форме они это все восстановили. Посчитали, что это нормально и будет работать. Так им показалось. Хотя по сути, конечно, ничего они не приобрели. Тем не менее, они там обзавелись своим лжесвященством. И потом, когда царское правительство, российское правительство отменило гонения на старообрядцев, им разрешили вернуться в Россию, они с радостью вернулись на родину. Но вернулись на родину уже со своим священством и епископством. Вот оттуда и появился митрополит старообрядческий. То, что он митрополит и не патриарх, это точно, да, здесь замечание справедливое. А то, что термин «раскол» законный в церкви, ну это признанное, принятое дело, это и по учению церкви, это явление называется расколом, и всеми иерархами церковными это признано как раскол. Поэтому что тут Дарья в чем сомневается, термин не точный, она хочет пересмотреть, видимо, его, который уже давно принят. Ну, не знаю, насколько это удастся. Суть самого раскола очень проста, очень досадна. Очень досадно, что на таких простых элементарных вещах произошла такая трагедия в целом народе, которая продолжается уже 350 лет. Вот если посмотреть вот так с точки зрения веры серьезно, то это такая нелепость. Но ведь вот если за гордость за нашу зацепится эта нелепость, она приведет к большим-большим трагедиям. Дело было пустяшное. Надо было поправить те дефекты, которые появились в русской православной церкви в сравнении с тем, что было в греческой изначально. Причем дефекты обрядовые. Не догматические, не канонические, а обрядовые дефекты. Странным образом на Руси сложилась традиция креститься двумя перстами, двоеперстное крещение. Хотя мы знаем же, что вера православная на Русь из Греции пришла. И первые епископы и священники греческие приходили и крестили, и учили вере. И пока они не рукоположили русских священников и епископов, они не ушли. Они сделали свое дело, совершили, потом уже русские епископы и священники уже сами дальше продолжали проповедь веры. Как, в какой момент, никто не может этого точно указать, когда перешли с трех перстов на два перста, потому что греки всегда крестились тремя перстами. И оно вполне логично, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот и три пальчика, сложенные вместе, они и символизируют три лица Святой Троицы. А два пальца подогнуты, что Иисус Христос есть Бог и человек одновременно. Старообрядцы утверждают наоборот, что надо креститься двумя перстами. И причем они почему-то так говорят. Они говорят, так вот на иконах же все так. Ведь мы же, говорит, смотрим на иконы, как на иконах, так и надо делать. Но они смотрят, как на иконах двумя перстами, сложив два перста, а три отдельно, а Господь благословляет. Так и епископы на иконах благословляют, также складывая персты. Но при благословении пальцы означают совсем другое, сложные пальцы. Это символическое изображение двух букв ИИС, ИИХА, Иисус Христос. Вот что это такое. А они решили, что так надо и себя крестить. Но вот так вот на Руси сложилось, что перешли вот к этому вот крещению двоеперстному и долгое время так вот это делали. Потом крестным ходом в другую сторону ходили. Не так вот, а это вот сложилась на Руси традиция вокруг храма не в эту сторону ходить крестным ходом, а в другую сторону. Часовая и против часовой стрелки вот здесь легло вот такой проблемой, принципом, нет, что нельзя изменить и все. Ну, хотя в Греции изначально как было заведено, так и было заведено всегда. И патриарх Никон хотел привести в соответствие с греческими традициями, с древними, которые идут со времен самих апостолов. Не с Руси вера началась, и не на Руси Господь родился. И апостолы проповедовать начали не с Руси, а со своих мест обычных, где они жили. А потом только уже в X веке же мы знаем, вера пришла на Русь. И тем не менее, вот наше русское такое превозношение и самомнение, вот это некоторая такая гордость, которая переходит в твердолобость, вот она позволила себе утверждать, что нет у нас правильно, не у греков, а у нас. И мы вот теперь, греки, такие ослабели уже как государство, а мы сильные, богатые, крепкие. Вот пусть у нас будет, а греки под нас подстраиваются. Так вот, патриарх Никон всего лишь навсего и вынужден был приводить в соответствие эти самые реформы. Было одно горькое дополнение, которое внесли в символ веры. В символе веры было добавлено на Руси дополнительное слово, чего делать по канонам и правилам запрещено. Кто изменит хоть одну из букв, хоть одно из слов, да будет анафема. Но вот у нас на Руси взяли и ввели дополнительное слово. Вот такое почтение к Духу Святому испытывали, что дополнительное слово истинного взяли и включили. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, веруем мы. Вот так мы читаем в символе веры. А они добавили, на Руси, было добавлено, и молитва эта звучала так. И в Духа Святаго истинного, Господа Животворящего. У слова истинного было приписано на Руси. Его тоже надо было убрать, потому что оно противоречило тому тексту, который есть в канонах. Итак, вот буквально несколько вот этих вот проблем, мизерных проблем, которые носили больше обрядовый характер, внешний или текстовый характер, вот это и пытались изменить в реформе. Вот. Но, к сожалению, протопоп Аввакум и еще некоторые другие увидели в этом совершенно странное дело, каким показалось, что это меняется вера. Потому они называют себя гордо староверы, то есть мы придерживаемся старой веры. И сегодня они называют себя древле православные. Вот как. У них есть теперь свое священноначалие, вот у той ветви, которая уходила в Австрию, австрийская ветвь старообрядчества. И они себе сделали приписку «древле православные». Поэтому термин староверы для них как раз более подходит и более справедлив. У них древле православие, то есть древнее православие. То, которое было на Руси изначально. Вот оно правильно, они считают. А то, что сейчас современное православие, начиная с патриарха Никона, оно неправильное. Тут внесли изменения, и вера уже неправильная. Они считают и убеждены абсолютно, что у нас благодати нет. Благодать только у них. Вот так. Поэтому, конечно, раскол. Явный раскол. Явные противоречия. Невозможно их привлечь к изменению их понятий, потому что они убеждены, они твердолобы, они даже не хотят слушать о том, что епископ-то у них был в запрете из Греции приведен, и что он не имел права никого рукополагать и даже тайнодействовать не имел права в других таинствах, а он еще и другого епископа рукоположил, вот до чего дошло. И им это все сейчас не важно, им это надо замять, затоптать, закрыть как-то, вот, а им надо держаться вот своих вот этих вот заблуждений. Почему эта реформа началась? Действительно, получилось так. Дальше я уже говорю по книге протоиерея Георгия Флоровского. Книга называется «Пути русского богословия». Вот очень хорошо, грамотно и качественно исследован этот процесс, достаточно исторический процесс, четко и с духовной точки зрения, и с точки зрения политической, исторической того времени. Ну, легко можно прочитать, познакомиться, и мне думается, сразу будет понятно все, чтобы не плавать вот там вот в каких-то своих домыслах и заблуждениях. Так вот, он говорит так, что царь Алексей Михайлович в то время решил стать вселенским царем, то есть покровителем всего православия во всем мире. Ну, соответственно, и патриарх русский тоже должен был стать вселенским патриархом. И патриарх Никон поддержал эту идею царя Алексея Михайловича. И один из вопросов, который нужно было решить, это привести в соответствие вот эти обряды, которые были искажены, некоторые обряды на Руси по странной такой непонятной причине. Неизвестно же, как они это все, в какой момент они начались, как они утвердились. Вот. Надо было привести в соответствие с греческими, чтобы это мелкое противоречие не вносило никаких разделений, и греки того хотели. Греки того тоже хотели, чтобы если уже будет царь Алексей Михайлович вселенским царем, то тогда уж все обряды-то пускай приведут в соответствие, чтобы не получилось так, что грекам придется изменять потом, под русский стиль переходить. Пускай эти ошибки на Руси, вкравшиеся, будут изменены, и тогда уже все остальные вопросы решать. Вот патриарх Никон и начал вот эту самую реформу. Но, к горькому сожалению, встретилось вот это сопротивление. С богословской точки зрения не смогли грамотно объяснить происходящего всем несогласным, не смогли тактично, милостиво и милосердно поступить в этом отношении, а стали применять силу. Применение этой силы, давление, оно и повлекло вот этот полный окончательный раскол. Сначала был конфликт, сначала были споры, сначала были распри. Началось вот это возмущение. Требники и богослужебники старые стали собирать, а взамен их выдавать новые, переписанные и исправленные. А старые стали сжигать. И вот это вызвало страшнейшее возмущение, бурю возмущения в народе, тем более, что вот эти вот руководители раскола начали кричать, что вот они уже и жгут веру, жгут, уничтожают Слово Божие и все прочее. То есть страхов нагоняли, будь здоров. Протопоп Аввакум имел очень такой горячий нрав, очень был таким сильным, громкогласным проповедником, который легко мог заразить и увести за собой много-много людей. Так и получилось. И у него были помощники, очень активные, мощные помощники, которые основывались тоже не на правильном знании веры с точки зрения богословия, а на эмоциях. На эмоциях, на своих страстях, на своих собственных мнениях, боясь конца света, а тема очень сложная для всех христиан, которая очень сильно пугает. И используя вот необразованность и неграмотность народа, завести и зажечь, и угнать в леса оказалось очень просто, а потом зажечь еще и физически, и сжечь. Многие сотни и тысячи людей так погибли. И раскол до сих пор продолжается, и не удается его поэтому и прекратить, потому что в самом начале положено очень большое такое нравственное потрясение, которое для русской души, для русского характера уже исправить почти бывает невозможно. Вот кроме вот этих споров, которые происходили, вот этих разделений, распри, дискуссий, на которых никак не удавалось переубедить приверженцев старых обрядов, был еще один очень опасный трагический шаг. Вот как раз в книге «Пути русского богословия» это четко приводится. Значит, чтобы достичь окончательной победы над этими раскольниками, чтобы окончательно утвердить новые вот эти вот обряды, Алексей Михайлович сделал вот что, царь Алексей Михайлович. Значит, когда патриарх Никон ушел, оставил свой престол, заточился в своем монастыре, который он до этого строил, ушел от дел, тогда царь сам стал действовать, пригласил двух восточных патриархов. Это написано вот в этой книге, я оттуда цитирую. И с их участием и главенством провели собор. На этом соборе восточные патриархи объявили, кто будет вот так креститься, и показали двоеперстие, тому анафема. Вот трагической ошибкой, богословской ошибкой в решении этого собора было как раз вот такое мнение, что кто будет продолжать креститься двумя перстами, тому анафема. Вот это и погнало народ в леса. Вот это поставило последнюю жирную точку на всей этой проблеме, на всей этой дискуссии. Вот это как раз и углубило раскол вот до 350 лет, который продолжается, и эту пропасть никто, ну невозможно ее никак перейти. Вот там трагическая ошибка содержится. Протоиерей Григорий, извиняюсь, говорит, что анафематствовать за изменение обряда нельзя. Анафема может быть наложена только тогда, когда изменяется догмат. Вот тогда надо отлучать от церкви. А вот когда три перста или два перста, за это отлучать от церкви и подвергать анафеме нельзя. Это богословское, с точки зрения богословской, нарушение, грубейшая ошибка. И тем не менее это было сделано. Это было сделано восточными патриархами в угоду царю Алексею Михайловичу. Потому что надо было предотвратить конфликт, надо было закрыть смуту, надо было процесс двигать дальше. И вот пошли таким путем. При исследовании этого дела-то и получается, что со стороны старообрядцев, раскольников, была своя ошибка, своя догматическая ошибка, богословская, простите, ошибка. Они сказали так, старообрядцы, что наши русские обряды не могут быть никогда изменены, они правильные и истинные. Если мы обряды изменим, мы изменим вере, мы предадим веру. Это ошибка. Нельзя изменять только догматы. Обряды могут быть изменены. И в разные века, в разных странах, и сейчас есть разница в обрядах. И сейчас есть в разных православных церквах, в разных странах, в разных народах. И в процессе истории эти обряды изменялись. Поэтому нарушением веры или предательством веры это не является. Это не догматы. Неизменными должны быть только догматы. Обряды могут изменяться. Так вот, ошибка старообрядцев или их заблуждение, трагическое богословское заблуждение, заключается в том, что они обряды приравняли к догматам. Обрядам дали такое же значение, как дается значение догматам. Только догмат не может быть изменен, обряд может быть изменен. А старообрядцы решили, что и обряд тоже не может быть изменен. и стали твердо стоять аж вплоть до раскола, аж вплоть до крови, аж вплоть до смерти, до самосжигания, упираясь вот в сохранение вот этих самых обрядов несчастных. Хотя они могут изменяться. Вот отсутствие грамотности духовной, говорит Флоровский. А со стороны восточных патриархов другая неграмотность, другое мнение, что тем, кто не по тому обряду что-то делает, например, слагает перста для крещения себя, для наложения себя креста, таким анафема. Это тоже также нарушение, трагическая богословская ошибка. Нельзя было анафематствовать. В результате столкнулись два мнения. Два мнения, вот святитель Игнатий говорит, что прелесть, одна из форм прелести – это мнение. Об этом можно почитать в первом томе «Разговор старца с учеником о молитве Иисусовой», вторая глава. Вот там говорится как раз о том, что такое мнение, прелесть мнения. Так вот, мнение – это когда кто-то из людей решил, что вот он думает так, и это есть истина. И не сравнивает свое решение с мнением церкви, не сравнивает с канонами, с догматами, не сравнивает с учением отцов церкви. И выносит свое это мнение как истину, и доказательств никаких не приводит, и не опирается ни на что. Вот так решил и все. Так вот, и восточные патриархи допустили трагическую ошибку, приглашенную на Русь, на собор. И наши местные старообрядцы допустили трагическую ошибку. А священноначалие в тот период, который управляло церковью, не сумело разрешить проблему мягко, тактично и аккуратно. Не сумело. В результате вот такая трагедия. На многие века. То есть вопрос сам по себе с точки зрения богословской кажется очень простым. А с точки зрения вот трагедии, которая произошла, вот таким ужасным. И поправить его так уже до конца света, по всей видимости, и не удастся никому. Потому что те не хотят соглашаться и примиряться, а у нас нет сил и возможности их переубедить, да и в общем-то и неохота, и некому заниматься. А те попытки вот разговаривать с ними, которые я предпринимал несколько раз, они сразу же натыкаются на всякие разные доводы, доказательства, смущения, сомнения с их стороны. И те, кто у них грамотные, ну, так сказать, вот с точки зрения богословской, там, немножко начитанные, что-то понимают в плане истории и все прочее, они сразу начинают фактами там всякими закидывать, забрасывать. И надо быть очень эрудированным для разговора с ними. Это очень сложно. Они твердо убеждены, они, их предки стояли до крови, и они будут стоять до конца. У них есть истина. И несмотря на то, что они ждали конца света в 1666 году и называли патриарха Никона антихристом, несмотря на то, что ничего не произошло, они все равно продолжают стоять на своем. Вот такая вот у них вера. Вот по этой причине надо бы, чтобы в этом вопросе не было заблуждений хотя бы у нас, у православных. То, что они заблудились, ну это их трагедия, это их проблема. Если редкие из них и понимая и принимая истину, все-таки уходят из этого раскола, из этого заблуждения, то нам-то хотя бы надо о нем знать правильно всем, чтобы нам не соблазняться. Церковь не принимает поминальных записок о старообрядцах, потому что они в своем сознании были в расколе, при жизни они в церковь не вернулись, не покаялись, не примкнули к матери церкви, продолжали игнорировать, а кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поэтому после смерти как их поминать-то? После смерти уже насильно же ничего не изменишь. Все изменения, которые человек должен пройти, принять, они должны быть, пока человек жив. А он пока жив, он не хотел православие принимать. А вот когда умер, родственники потом говорят, так нет, вот мы хотим поминать. Так это родственники хотят поминать, а сам человек-то не хотел и не хочет. И не может он принять теперь никаких изменений. После смерти уже ничего не меняется. В заключение Дарья говорит, что она очень надеется на то, что я искренне прочитаю это все, и я теперь наконец буду знать, какие вопросы мне нужно изучить, и уже не буду подменять православное учение с западным и обвинять тех, о ком не знаю. Ну вот в ответ на это мне хочется сказать, что апостол тоже говорит о таких людях, как Дарья. Может, это неприятно будет или грубо с моей стороны звучать, но все-таки я вынужден говорить об этих вещах, потому что Дарья соблазнила многих вот этим своим мнением и отвращает как раз от истины. Так вот, негодных же и бабьих басен отвращайся. Первое послание к Тимофею 4:7. Вот басни это все. Вот то, что она здесь свои смущения и смущалки выдает, вот это все басни. Еще говорит апостол, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Тоже первое послание к Тимофею, 1 глава, стихи 6-7. Пожалуй, последнее, что должен сказать, что, надеюсь, раз она это делала публично и выставляла, как она говорит, на всеобщее обозрение, надеюсь, что и те, кого она соблазнила, будут иметь доступ к вот к этой информации, которую я пересылаю, чтобы могли люди послушать и уже сами иметь определенные выводы, ну, если, конечно, хотят, а не склоняться на вот эти заблуждения Дарьи, которыми она соблазнила других людей. Спасибо.